слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працы Дмітрый Гурневіч, а сёння з прадстаўніком Байполу Александрам Азаровым я хачу пагаварыць пра стрэляніну ў Менску, у выніку якой, як мы ведаем паводле паведамлення КДБ, загінуў супрацоўнік спецслужбаў і менскі айцішнік Андрэй Зельцер. Спадар Александр, давайце спачатку вось, як спецыяліста спытаюся, вы пабачылі відэа, пра якое ўжо ў інтэрнэце, здаецца, напісана ўсё, там самы неверагодны канспіралагічны версіі. Якое яно у вас выклікала ўражанне? Даверу, недаверу, нешта іншае?
Ну, первоначально, когда мы просмотрели это видео и показали нашим экспертам, которые служили ранее в таких спецподразделениях, они сказали, что видео смонтировано, оно похоже очень на постановку, нереальное. Вот. Но позже мы получили информацию, что действительно сотрудник КГБ, сотрудник спецподразделения Альфа КГБ был убит, и мы у себя опубликовали даже его данные, его фамилию, значит, и фотографию. Вот. Мы можем точно сказать, что происшествие по этому адресу произошло, потому что в милицию были звонки с этого адреса о том, что кто-то выламывает дверь, неизвестные люди выламывают дверь, и туда были отправлены наряды милиции Калининского РУВД. Вот. И, кроме того, информация о погибшем сотруднике есть, но информации о самом Зельцере нету. Конкретно ничего не подтверждает, что он там погиб, кроме слов властей. Значит, его родственники ничего не, на эту тему не говорят. На видео мы не видим ни трупа, ни следов крови, вообще ничего не видим его следов. Жену его мы, я думаю, что навряд ли вообще услышим, потому что она так же, как и, вот если вспомнить убийство байкера в Бресте, да, свидетель Корзюков, который находился рядом и все видел, был обвинен в пособничестве в убийстве, там и также был осужден, и он был сразу арестован, и его никто не услышал, и версию никто не знает. Соответственно, тут то же самое. Жену они задержали, говорят о том, что она задержана по подозрению в соучастии в убийстве, и мы не услышим от нее версии точно. Вот суд, скорее всего, будет закрытый. Вот. Но еще есть версия, что, возможно, он даже сбежал. Но я не знаю, конспирологическая очередная версия. Да? Но я знаю, что план «Сирена» вводился в городе Минске. А план «Сирена» подразумевает поиск сбежавшего преступника. То есть была информация, что террорист сбежал, и объявлялся план «Сирена» по городу Минску, и сотрудники спецподразделений выезжали на свое место работы, место службы собирались.
Вы говорите про вчерашний день, так? Одразу после этого.
Да, про вчерашний день.
А вот скажите, вот вы, магчыма, так само звернули увагу, ну, про это шмат то говорил. Ну, вот, коли до тебе урываются силовики у кватеру, там, как бы, отрымается, здымался хучей Андрей Зельцер двумя камерами. Первая, это телефон жонки, другая, ну, магчыма, он там сам поставил. Вот про что может свечить то, что, ну, вот, мы я стою с дробовиком, там, с паленичной стрельбы, хочу кого-то забить, а вы что тогда и сдымать? Вот, вот тут некое несовпадение, у вас это не выкликает пытание?
Нет, конечно, данный человек, он не, у него не было умысла кого-то убить, он защищался. Значит, он установил как раз эти камеры для того, чтобы снять все происходящее, чтобы они подтвердили, что он не совершает никаких преступлений, чтобы в последующем ему нечего было предъявить. По поводу того же выстрела из ружья, там очень странная ситуация. Показано ружье стреляющее, но не показан человек, кто его держит и стреляет. Мы тогда смотрим. И мы видим, что когда он, его показывают с ружьем, шторы закрыты, а когда стреляет ружье просто без человека, шторы открыты. То есть это в разное время снято и, возможно, какой-то длительный промежуток времени. Тут, видимо, какой-то вот монтаж по этому поводу и был. Даже если посмотреть, вот у меня такое предположение, что когда сотрудники вбежали в квартиру, какое-то время была тишина. И я так понимаю, что они пробежали коридор и вбежали в комнату, туда, где находился Зельцер. То есть они там что-то делали, и только потом начались крики и стрельба. Возможно, они стали с ним бороться и пытаться отобрать у него оружие, и оно выстрелило там случайно, к примеру. Человек этот не характеризуется каким-то злым нравом и каким-то жестокости замечен не был. Это он известно спортсмен, характеризуется только положительно, если посмотреть по социальным сетям. Другой информации не было.
Потому что, например, державные там, СМИ або провладные телеграм-каналы пишут, что, знаете, это прокуратура сказала тем сам представник КДБ, что он хотел, так это был представник следствия комитета, знаете, что он хотел хайповать, дякуючи этому видео. То есть, как бы, представляет, что Зельцер абсолютно мотонакированно записывалось в момент забойства, потому что хотел, как бы, сдобыть некие дивиденды за это. Но это трохи уже не психичное захворывание, або некое расстройство, потому что человек, который хочет забить кого-то, он это записывает как доказ, а знаете, он был здоровый целком.
Не, конечно, ни о каком хайпе речь не может быть. А когда тебе ломают дверь, кричат, значит, ну, откройте дверь, и человек в это время находится внутри, он находится в стрессовом состоянии. Он, ну, его должно колотить, он не будет соображать, там, хайповать, там, и специально себя записывать, чтобы потом в интернете выкладывать. Такого быть не может. Но и дверь ломают не, там, не пару секунд, а его ломали, там, я не знаю, могут полчаса ломать металлическую дверь. То есть это был длительный процесс. Показана съемка только начала взлома двери и конец. Вот. А так она очень длительно могут ломать. Мне, к примеру, если у меня дома ломали дверь, тоже у меня соседи все повыходили и говорят, они там целый час ее ломали. Все зависит от двери.
Угу. А скажите, те сами вы что-то ведаете, если вы чули про причину того, что силовики прибыли до квартиры Зельцера, потому что там, ну, когда это была Альфа, это значит не просто некий человек, который подозревается в отделе, скажем, ну, у неких митингах, в отделе митингов, так? Це вам щось відомо про це? Яка може бути причина?
Да, зараз причина одна. Чоловік мог либо опублікувати якийсь коментар, либо участвувати в акціях протесту, либо состояти в якомусь чаті. Все, все на этом. Никаким он террористом, экстремистом, естественно, не является. Даже вот власти заявили, что они отрабатывали адреса террористов. Да? Если бы они отрабатывали адреса террористов, то сотрудники Альфы, которые там были, они должны были, соответственно, быть экипированы и вооружены. У них должны были быть бронежилеты, щиты, каски и автоматы с собой. Да? Вот такого мы не наблюдаем. Они обычно по гражданке даже без бронежилетов, максимум пистолета, что они имели. Вот. То есть они знали, что человек не опасен, что он не террорист и не экстремист, поэтому они заходили так спокойно. Вот.
И они... Это мне наведали, что его спаляунишая сброя, потому что она была зарегистрированная.
Это вопрос к оперу, который руководил этой группой взлома квартиры. Всегда на такие мероприятия выезжает инициатор, это будет оперативный сотрудник, значит, который будет стоять сзади и давать указания. Этот сотрудник должен был проверить, значит, есть ли у человека оружие, нету оружия, и инструктировать также группу задержания, как она должна одеться и какое вооружение она должна иметь. Это его обязанность. Всегда спецназ спрашивает, в каком виде нам быть. И ему опер говорит, как нужно, как одеваться. Соответственно, здесь опер не провел никакой проверки и сообщил им, ну, недостоверные сведения. И, соответственно, мы видим, какие сейчас опера служат в КГБ. А значит, все умные и добропорядочные, большинство уже уволилось, да, грамотных там не осталось, набирает молодежь, которая не, ну, еще не умеет работать, и мы видим, к чему это приводит.
Скажите, а то, что КДБ догэтуль не опубликовало имя, но прача вас, имя забитого супрацовника КДБ, так просто называете его... Дзімка або Дзіма Нірвана, так помінувся. Это вогуле нормально? Це такі правила? Це гэта такі виключення у гэтай справі?
Вообще КГБ никогда имен своих не называет. И установить их данные сотрудников КГБ тяжело. Они используют документы прикрытия и в каких-то мероприятиях участвуют только наблюдая со стороны. Но обычно привлекают милицию, либо ДФР, к примеру, каких-то спецопераций, и сами стоят сзади и контролируют все. И нигде не записывается ни в каких протоколах, свою фамилию не указывают. Соответственно, тут ничего такого удивительного в этом нет.
Угу. А ці чулі ви, магчыма, ну, некія пацверджанні, таму што ёсць гэта хутчэй на ўзроўні, канешне, чуткі плётак, што Зельцер быў звязаны, магчыма, з кіберпартызанамі, так, адказвае за злівы з тых терабайтаў з міністэрства ўнутраных справ, менавіта таму ён ведаў, чым абернецца да яго такое затрыманне, таму пайшоў на такі драматычны крок.
Ну, я сомневаюсь в этом. Ну, это могут связывать с тем, что он айтишник, соответственно, его могут связывать с киберпартизаном. Но информации такой нет, и я сомневаюсь, что он мог быть причастен к взлому баз вот, МВД. Поэтому это только версия, ничем не подкреплённая, связанная его с профессией.
А вось вы сказалі пра тое, што як бы КДБ не называе імёна сваіх супрацоўнікаў, а ці гэта значыць таксама, што дэталі гэтай справы, некае следства, так, мы таксама не даведаемся, таму што як бы, ну, па законе там, хаця Беларусь цяжка пра гэта гаварыць, не дазваляюць раскрываць гэтыя справы, там паведамляць, ну, паказваць здымкі забітага або як усё адбывалася, магчыма, з тэлефона таксама яшчэ жонкі, бо мы не бачылі, што жонка запісвала на тэлефон, там невядома, яна на увазе жонка Зельцера. Ну і ў прынцыпе, як бы прычына, чаму сам затрыманы хацелі затрымаць самога Зельцера.
Конечно, інфармацыя не будзе аднародавана, і даже судебное заседание будет закрыто 100%, я в этом уверен. И будут только официальные какие-то комментарии даваться, такие, которые ну, захочет само КГБ дать. Людей, всех, кто будет участвовать, будут предупреждать об уголовной ответственности, брать подписки о неразглашении, и адвоката в том числе, для того, чтобы никакая информация не просочилась.
А як вы мяркуеце, які можа быць наступства ў такім грамадска-палітычным сэнсе гэтага здарэння этой страляніны? Ці ўлада пойдзе на некія крокі? Ну, адразу некаторыя там пачалі зноў. Канцы, то ўсё канспіралогія, таму што мала інфармацыі такой ну, праўдзівай закручваць гайкі, уводзіць чарговыя рэпрэсіі, хаця б здавалася, куды яшчэ некія рэпрэсіі?
Ну, нет предела репрессиям, я думаю, да. 37-й год это показал. И Лукашенко сейчас заявив, что он с этим разберется. А мы видим, что, в принципе, я думаю, что репрессии могут усилиться. Могут внесены быть какие-то изменения в законодательство, разрешающие сотрудникам там, применять оружие в других случаях, которых раньше запрещено, к примеру. Либо могут изымать оружие вообще у всех охотников, чтобы ни у кого его не было. То есть, я думаю, что репрессии только усилятся.
И апошняе пытанне, ці Байпол вы плануеце праводзіць некае ну, спецыяльнае расследаванне гэтай справы, як вы займаліся шмат такімі справамі, ці вы ўжо некую атрымаце, скажам, інфармацыю, якую, канечна, вы не можаце пакуль агучыць, і вы хочаце пазней зрабіць некую кампіляцію, магчыма?
Ну, всю информацию, которую мы получим, и нам удастся провести какое-то расследование, мы будем, конечно же, публиковать. Мы не можем предполагать, что мы там будем проводить расследование почему-то. Мы можем проводить его, если у нас есть какие-то фактические данные. Как только они появятся, тогда мы проведем расследование и опубликуем. Мы уже опубликовали вот сведения о погибшем сотруднике КГБ. Значит, сообщили, что его... что он потомственный сотрудник КГБ, у него мать работает в КГБ, и первоначально он как раз у нее под началом и служил, а потом уже перевелся в Альфу, спецподразделение. Он, его родители родом с Логойского района, возможно, похороны будут как раз в Логойском районе, но это предположение. В принципе, все мы будем публиковать. Если у нас что-то будет значимое, будем публиковать.
Дякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў супрацоўнік, прадстаўнік Байполу Александр Азараў. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурнівіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэмію». Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Верховны Савет 13-го склікання адбыўся ў траўні 95-го разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбаршчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ўжо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары, пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-го склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту, але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-го склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-го году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-го міністра ўраду Чыгірады і сам Чыгір ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Послухаем репортаж далей.
«Я створил вам умовы для работы. Никто не может вам перешкодить», заявил Александр Лукашенко, вертающийся до удельников нарады, яких он назвал людьми одной команды, и яким пообещал, коли яны повернутся тваром до человека и не покинуть его сам на сам со своими проблемами, что довер президента и подтримка ихней працы будет еще значительнее. У зале знаходилось, по словам Лукашенки, практично 100% запрошенных, что является ярким свечением того, что кворум мы собрать можем. Какие же, однако, умовы створил президент для пленной працы вертикали? Цитую. «Давайте возьмем сверху. Хиба премьер-министр колотится сегодня перед Верховным Советом и иншими органами улады, галинами и галинками, як неколи был премьер-министр Вячеслав Францевич Кебич? Я памятаю, як он приходил у эту залу каждый день на посяджение и ведал, что вот тут, по соседству, где сидят министр обороны, керовник Держтелерадио, ему одразу ж про эту метровую отделность зробит пропанову об отставцы. Его играли, давили и разыгрывали у этой зале не один раз. Не говорячи уже о министрах, якія не ведали, что робить и куды бегчи от политиканства, якое тут веровало. Что сегодня такая ситуация у министров и премьер-министра? Не. И они находятся за железобетонной стеной президента. И я никому не дозволю издекваться ни над урадом, ни над министрами, у тым лику и над вами». Конец цитаты.
Тут я перепыню репортаж. Под здеками над Кебичем Лукашенко меў на увазе выступы да непрыемныя пытанні ад депутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верховным Савеце 12-го склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір, ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Далее Лукашенко задал вертикальщикам питание, коли у нашей державе люди их узрону имели такую уладу. И сам же отказал, николи. И он готов узмотнять ее и брать отказность на себе и принимать решение. Навод юрист такой высокой квалификации, как старшиня высшейшего господарчего суду Вадим Бойко, стоячи на трибуне нарады, тройче звернулся до президента, как той брал на себе отказ и принимал решение у имя выратования нашей державы. А он человек нешмословный, и коли уже об этом сказал, так верогодно, соправды удержали. Не усе у парадку, зробил и снова президент. Дейничайте, дейничайте, закликал он свою вертикаль, иначе народ нас просто откинет. И поскардился, что припирают меня прилично, успевай только отмахиваться. И сколько можно было бы зробить, как мне доводилось змагаться с ветраными млынами, а так само с гэтыми галинами и галинками, яких мы называем уладой. Я никого не хочу ни покрыудить, ни унизить, але мы урешки-решт, мужики, зазначил президент, и зробил пералик особ, яких он пропоновал по конституции для обрания на свою посады. У тым лику и тишиню. Неужели вы думаете, протягивал Лукашенко, у нас не было попередней домовленности с ними об узгодненных деяниях. Твердые были гарантии и описания. А выник? Лукашенко лечит, что мог бы принять силовое решение на конт той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того те иншего органа, особливо полгода назад, коли довер до президента с боку насельства был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет взмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо это государево око. И закликал не вырывать у его это опошнее око, бо треба ж ему сочить за тенденциями, якія отбываются и у нашем осяроде, а не только у інших структурах. Разом з тим буде налажена вучоба кадрів. Студенти Белдяр-університету, які зараз займаються у помешканні былої вищої партійної школи, предоставить інше, а тут створить президентську академію, куди для викладання будуть запрошені і заміжні спеціалісти, які, цитую, скажуть правду і розкажуть, що таке капіталізм, що таке капіталізація громадства і що таке інвестиції, скільки вони будуть коштувати. Кінець цитати. А поскільки чоловік живе не хлібом одним, президент у ближайший час прийме укази, які тичаться науки, едукації і охови здоров'я. Лукашенко не потлумачив, що конкретно він має на увазі. Лукашенко так само пропонував своє особисте шефство над 6-7 програмами, які, по його словах, розв'яжуть важні проблеми в області чи регіона, які він буде фінансувати і контролювати сам. У поспіху не сумнівається. Доказ тому – мост проз ріку Дніпр у Могилєві, який завершений тільки дякуючи йому. Розвітуючися з вертикальщиками, президент ще раз нагадав, що ніхто народ не оборонить, коли наша власть рухнет.
Вже під народом Лукашенко мав на увазі найперш люмпін, ту частку громадства, яку цікавили тільки чарка да шкварка. А оборонять його народ треба було від опозиції, від демократів, найперш від Народного фронту, ну і від Верховного Совета, який б той Верховний Совет не був. До вибору у Верховний Совет Білорусі 13-го скликання у осінь 95-го року проходили у атмосфері жорсткого супротивлення Олександра Лукашенки з Верховним Советом 12-го скликання. Навіть ті депутати, які ще год тому нейтрально ставилися до Лукашенки, або навіть підтримували його, навіть яны выступілі, некаторыя з іх выступілі супраць антыканстытуцыйных дзеянняў, падпісаўшы зварот у канстытуцыйны суд. Прынцыповую пазіцыю па абароне канстытуцыі заняў старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Мечыслаў Грыб. Уключаю фрагмент эфіру Радыё Свабода, кастрычнік 95-га.
Напружанасць паміж законадаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошній час і Верховний Совет, і ви особисто неаднойчі зверталіся у Конституційний суд. Ось і тепер у черговий раз звернуліся, каб той розглядів законність указів президента, які тычаться кадрових перестановок. Конституційний суд літерально завалений справами. Ці не перекладаєте ви і Верховний Совет таким чином адказність себе на його. Конституційний суд вимушений за усіх відбуватися, а Верховний Совет депутати чекають, коли той усе вирішить за їх. Хоча многое мог би вирішити сам парламент, коли б був більш рашучим і згуртованим.
У нас нема другого вийсця з гэтага становища. Одно вийсце, що ми можемо звернутися у Конституційний суд, коли ми не згодні з тим чи іншим рішенням виконавчої влади. І он повинен, як третейський суддя, сказати своє слово. Ёсць і другий падыход. І он патрабуе признати дзейнасць президента конституційной чи неконституційной, але для гэтага треба 70 подпісаў депутатаў. Треба звертацца ўжо ў конституційны суд, і он пацвердзі, што конституція была парушана президентам. Треба склікаць пленарнае пасяджэнне конституційной большасцю ў 2/3 і прыймаць рашэнне аб імпічменце.
У сённяшніх умовах ви лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як ви лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншае, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такія шырокія змены, яны, мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва дзяржавы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, што раніцай па радыё перадалі аб тым, што я буду ўзбуджаць канстытуцыйную справу, бо іх прызначэнне не было ўзгоднена з Верховным Саветам. Аднак я ўжо вырашыў гэтае пытанне. Я ўжо звярнуўся ў канстытуцыйны суд таму, што я лічу, што любое парушэнне канстытуцыі не павінна праходзіць незаўважаным. Я павінен на яго адрэагаваць.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу як належыць.
Тут перапыню запіс. Канстытуцыйны суд заняў палавінчатую пазіцыю. Некаторыя указы Лукашэнкі пацвярджаў, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя указы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэннем аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашэнка ж адмоўнае для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштадт.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае.
Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду.
Маральна мы іх падтрымоўваем. Кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі.
Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны.
Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламенцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна.
Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць.
У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, І гэта питання знялося.
Ви тепер у доволі складаним становищі, і особисто, як старшиня Верховного Совета, ви будете знаходитися у такій стадії чекання, чи предприймете некі кроки у ближайший час, акрамя зворотів у Конституційний суд?
Ми будемо працювати. У нас 5 вересня почалася сесія, якої праця не спинена. Будемо працювати у комісіях. Будемо домагатися, каб нам дали матеріали по бюджету і каб ми могли скликати пленарне посідження.
Гэта була гутарка Мечислава Грыба і Галіни Айзенштадт. З причини дрэннай технічнай якості запісу выказванні старшині Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыяў Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергея Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили питання Сергею Калякіну, як кажуть, рубом. Буде чи не компартія виступати за відміну посади президента на Білорусі? Керівник партії підтвердив, що її позиція по цьому питанню залишається незмінною. Президентство – это непримальна для славянських народів річ, яка суперечить менталітету білорусів. А тому, як стратегічна лінія на відміну інституту президентства залишається. Коли журналісти попросили спадара Калякіна розглядіть гэтае ж питання праз призму сённяшнього дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-перша, Александр Лукашенко параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін перелічив наступне: інтеграція з Росією, двухмов'я, заміна символіки, боротьба зі злочинством супадають. Тому у ближайший час депутати-комуністи з такою ініціативою виступати не будуть. Разом з тим лідер компартії заявив наступне, цитую: «Моє попереднє слово не означають, що гэтае питання мається на увазі вертання Білорусі від президентської до парламентської республіки, не буде узнятая у новому парламенті. Усе буде залежати від конкретних обставин, включаючи виконання Олександром Лукашенком Конституції Білорусі. Коли президент буде ігнорувати основний закон держави, як робиться часом тепер, це буде означати тільки одно – у нашій країні нехто лишній. Альбо президент, альбо Верховний Совет». Конец цитати. Вертаючись до теми виборів, керівник компартії виказав думку, що, цитую, «коли не здариться нічого незвичайного, вони відбудуться». Конец цитати. Спадар Калякін лічить, що новий парламент не буде однополярним. Він упевнений, комуністи разом з аграріями будуть мати у їм 10-120 місців. Гэта, до речі, ровно палова усього склада. Сергій Калякін сподівається, що у Верховний Совет увойде доволі значна група не політиків, а спеціалістів у різних галинах, з якими можна буде пленно працювати, не глядячи на їхню партійність. Спосилаючись на поспіхи компартії, під час настових виборів у Волгограді, Орле та інших городах Росії, спадар Зюганов повідомив про те, що комуністи уже створили червоний ланцюг до самого Благовещенська. Перед російськими комуністами зараз стоять дві головні задачі, відзначив він. Перша, щоб вибори увогуле відбулися, друга, щоб вони не були сфальсифіковані. Тоді, по слову Геннадія Зюганова, ні Єльцин, ні хто інший не зможе спинити перемоги комуністів. Спадар Зюганов відзначив: самое страшное будет, коли Россия зробит одну з трьох помилок. Удакладняючи гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае. Першае, гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая, уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяя, пагаршэнне адносінаў з Кітаем. Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтай сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты.
Гэта быў рэпартаж карэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Аляксандр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бескантрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не было другого туру ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, паколькі камуністы знялі свайго кандыдата, спачатку кандыдатаў было тры, і ў бюлетэнях засталіся два прозвішчы – Зянон Пазняк і мясцовы лекар Святаслаў Савіцкі. Пазняк узяў у выніку больш, чым супернік, але пасля падліку галасоў, на які не былі дапушчаныя назіральнікі, выявілася непрапарцыйна вялікая, больш як 10%, колькасць сапсаваных бюлетэняў, у выніку чаго лідар БНФ не набраў неабходных для перамогі паводле тагачаснага закону 50% плюс адзін голас. Тэме выбараў у Смаргоне будзе прысвечана асобны сюжэт, пакуль жа фрагмент рэпартажу карэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары.
Правернымі асобамі кандыдатаў дэпутата Верховнага Савета Зінона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Смаргонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засведчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі галасавання. Гаворыцца ў заяве лідара БНФ Зінона Пазняка да яго давераных асобаў у Цэнтральную выбарчую камісію. У заяве пералічваюцца некаторыя парушэнні, а гэта: складанне дадатковых таемных спісаў выбаршчыкаў, выдача бюлетэняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асобаў у вайсковай форме на выбарчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў кантролі за выбарамі ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» спадарыня Людміла Павязковска, якая была назіральнікам у Смаргоне. Я была наглядальнікам на 9-м участку, это 5-я школа у Смаргоне. І ведаеце, ўжо некалькі год вось я ўдзельнічаю ў выбарах, была ў складзе камісіі участковай, была наглядальнікам у грамянскіх участках, але такого я яшчэ не бачыла і нават не ведала, што так вось магчыма. Самі абставіны такія, што нельга лішні раз прайсці, ніякіх пытанняў, ніякіх заўваг нельга рабіць, але мы ўсё ж такі рабілі сваю справу,
і кожен бюлетень лічили. Ну, а саме цікаве почалося при подліку. Нам виділили місце, це було 10-10 метрів, і тільки по помірах ми бачили, що бюлетені Верховного Совета не більше помірами, і ми вже там могли ніяко сочити, це естоси. Ось, коли все було подлічено, старшиня комісії заявила, що тільки офіційно вона скаже у самому кінці всі виніки, коли протокол офіційно буде підписаний всіми членами комісії. Все ж таки я попросила, дайте нам полічити і поглядіти. Про те, що полічити не було і навіть гуторки, це навіть я на категорично. Ось, але тільки дала поглядіти стос з кандидатом Савіцьким у її руках. Але як полічити, особливо стос там, де були викреслені обидва кандидата, об этом навык не было гутарки.
У заяве Пазняка до Центра Выборкама выкладено так само потребование, цитую, у присутности доверенных особ Пазняка перепроверить все складенные списки выборщиков и выников голосования, а так само подвойного голосования выборщиков, которые унесены в додатковые списки. С уликом и інших порушений просим разглядеть питание об аннулировании выников выборов альбо снижении кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбару па ягонай акрузе скончылася нічым. Перад другім турам Лукашэнка і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Предпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашэнка адмовіўся ад прапановы старшыні Верховнага Савета Мячаслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 8 снежня 1995 году старшыня Верховнага Савета звярнуўся да народа праз «Радыё Свабода». Вось запіс радыёэфіру.
Сёння ў карпункт беларускай службы «Радыё Свабода» прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Верховнага Савету Беларусі Мячаслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы «Радыё Свабода» спікару парламенту Мячаславу Грыбу.
Дарагія суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, паважаныя выбаршчыкі, 10 снежня 1995 года отбудется другий тур повторных выборов у Верховной и Мясцовые Советы депутатов. Это уже четвертые выборы, которые запотребовали на проведение значную сумму грошей, а докладней больше, как 50 миллиардов белорусских рублей. Это великая страта, разумела, але это не головное. Головное питание сегодня заключается в том, что особые представники выконавшей влады не гадают и робят все махчимое, каб не был обраны Верховный и Мясцовые Советы, каб не было советов народовладдзя и на вугу, каб не было демократичного строю на Белоруссии. Мои пропановы до президента республики Александра Лукашенко зрабіць сумесную заяву і заклікаць выбарщыкаў на выбарчыя участкі водгукаў у яго не знайшлі. Акрамя таго, беларуская кампанія «Телерадио» неаднойчы адмаўляла мне ў магчымасці звярнуцца да выбарщыкаў Беларусі. Дарэчы, у гэтым адмоўлена палітычным партыям, грамадскім рухам республікі, якія сёння ўпершыню ў гісторыі шматпартійнасці Беларусі займаюць узгодненую пазіцыю дзеля правядзення выбараў і ўратавання парламентарызму ў Беларусі. Вырашаць гэтае пытанне зможаце толькі вы, выбаршчыкі. І вырашыць яго можна проста. Прыйсці на выбарчы ўчастак і прагаласаваць за таго, кого вы ведаете, кого вы лічите достойным, чья программа вам больше подобается. Тому я еще раз звертаюся до вас, поважанные громадяне Республики Беларусь, дорогие мои браты и сестры, откладите в бок домашние справы, не поддавайтесь на мастацкие провокации белорусского телебачения, придите и проголосуйте. Не дозвольте установиться диктатуре у нашей родной Белоруссии. Ваш лёс, лёс нашей родной краины, сегодня находится у ваших руках.
По телефоне с Минску говорил Мячеслав Гриб. С питаннями со студии в Празе до собеседника звертается Александр Лукашук.
Вячеслав Иванович, слова, с якими вы звертаетесь до выборщиков, до слухачев Белорусской службы Радио Свобода, хиба по жанру относится до амаль крику отчаю. Скажите, коли ласка, полгода тому, у мае, коли был первый этап парламентских выборов, вы могли предбачить, что так обернется ситуация?
Тяжко было это все предбачить, але некоторые заходы до этого были.
На протягу полугода помеж первым этапом выборов и другим этапом выборов, який отбывается зараз, як вы оцениваете, чи все парламент, який вы означаливаете, зробив, что было в его силах, каб гарантовать ровные и справедливые выборы?
С боку парламента было зроблено все. И на сегодняшний день еще мы робим, что от нас залежит. Мы только в опошний час працуем на выборы. Мы допомагаем, выполняем доручения, которые нам робит Центральная выборщая комиссия. И все, на мой погляд, робим для этого. У нас нема большей зацікавленості и іншої справи, яка б забезпечить ровные выборы у Беларуси.
Президент Лукашенко неодноразово заявлял, что вами рухает только особистый интерес и особистая корысть. Вы хотели бы заховать привилеи своего спикерского кресла, да и выгоды своей позиции. Что вы можете сказать на такие закиды?
Ну, по-перше, закиды, они и есть как закиды. Их нема возможности и нема потребы характеризовать и оценивать. Спикера, ти старшиню Верховного Совета, как у нас по Конституции записано, будет обирать новый Верховный Совет. Кого он оберет, это его справа. А привилеев тут великих нема, подавьте мне. Тут одна привилея, это много-много працы и вельми великая отказность за совсем невеликие гроши.
Як опошним часом складываются ваши стосунки с Конституционным судом Беларуси? Прокоментуйте, коли ласка, отмену фактичную, якую суд зробив своего попереднего решения об 25% квоте на выборах.
Я обскарджу это его решение, потому что я лечу это решение не конституционного аппаратку, а политичного. Конституционный суд не мог принимать такое тлумачение нашего закона и фактично переносить термин его введения в деяния. Это справа Верховного Совета. Коли уже казать доклады с боку погляду как юриста на эту справу, Конституционный суд должен был унести пропонову у Верховный Совет, как Верховный Совет переглядел термин введения в деяния этого закона. Это не справа была Конституционного суда. Я такие свой зворот Конституционный суд зробил, выказал свои меркования. Але зараз вмешиваться сюда, это еще больше ускладнить ситуацию. Уже как есть, треба закликать людей, как бы они прошли на выборы и выбрали все-таки Верховный Совет.
Скажите, вы сподіваєтеся, что люди придут, что подказывает ваш инстинкт политичный?
Мой политичный инстинкт подсказывает, что все-таки люди на выборы придут, и необходимая колькость депутатов будет обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя, неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас референдуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, па-першае, на референдуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Оно насіло дарадчы характар. І таких законних повномочтв сьогодні президент не має, каб самому розпустити Верховний Совет, коли це все брати з боку гляження закону. А коли брати з боку порушення законодавства, то це всяке може бути. Вот, що я хотів би відказати на це питання. Але ж президент наш так само неоднократно і не один раз уже виступав і заявляв, що він, коли обереться новий Верховний Совет, усі будемо працювати по Конституції. І він, і Верховний Совет. Для нас більше нічого не потрібно.
В'ячеслав Іванович, ви генерал міліції. Ви займали найвищу службову посаду у державі певний період. Скажіть, чого ви боїтеся зараз у своєму житті?
Я найбільше у своєму житті сьогодні боюся беззаконня.
І на що ви більше за все сподіваєтеся?
Сподіваюся на Верховний Совет, на розум наших людей.
Другий тур до виборів у Верховний Совет 13-го скликання, не глядячи на перешкоди президентської адміністрації, усе ж відбувся. Необхідна для початку праці кількість депутатів була обрана. Ось як прокоментував гэта на хвалях Радіо Свобода Віталь Циганков.
Таким чином, поводле попередніх даних, 10 снежня Беларусь обрала 59 представників у вищий законодавчий орган. Тепер Верховний Совет має уже 198 депутатів, що достатково для початку праці. Для этого потребовалося 2/3, 174. До речі, Александр Абрамович заявив журналістам, що Центр виборкам меркує уже 26 снежня чи 3 студеня скликати перше посідження нового парламенту. Вибори в столиці, де проголосувало амаль 49%, йшли вельми напружено. Симптоматично, що на 17 годин лічби по Мінську були амаль катастрофічними 40%. Як показує опыт, за опошні години на участки звичайно приходило каля 5% виборщиков. Але 10 снежня меншуки амаль у два рази повеличили гэту закономерность, приємно узрадовавши виборчі комісії. Може, їхня громадянська активність резко узросла менавіта після прогляду чергових прикростей у телевізійній програмі «Резонанс». Як би то ні було, але сярод 39 округів столиці вибори відбулися у 16, де було обрано 15 депутатів. Меншуки обрали усіх тих, супроць кого так полум'яно закликав не голосувати президент. Лідерів об'єднаної громадянської партії Станіслава Богданкевича, Геннадія Карпенку, Віктора Гончара і Станіслава Шушкевича. У принципі, навіть усіх остатніх мінських депутатів доволі не тяжко перелічити. Це президент асоціації нерухомість Хрол, директор заводу безпартійний Тютюнов, старшиня Білоруської народної партії Терещенко, політолог Абрамова, яка перемогла у Володимира Заблоцького, бізнесмен Андрій Клімов, спортсмен-культурист Олександрович, керівник Амкадору Василь Шлындиков, старшиня одного з столичних райсоветов Леонід Радкевич, економіст Данейка з об'єднаної громадянської партії, а тут же економістка Грознова і комуніст Калякін. Партійні виніки виборів доволі красомовні. Депутатами стали тільки 10 комуністів. Нагадаю, що ПКБ мела в другім турі 73 кандидати і сподівалася, що полова з їх переможе. З 9 аграріїв, що удельничають в другім турі, у Верховний Совет не потрапив ніхто. Об'єднана громадянська провела 6 чоловік, партія «Народної згоди» – 5, Булаховська партія «Всебілоруської одинства згоди» – 2, громада – 1, це Петро Кравченко. Усього ж, з 59 новообраних парламентарів 28 представляють політичні партії і 31 – безпартійні. У новому парламенті демократичну опозицію найперш будуть представляти об'єднані демократи, об'єднана громадянська партія, фракція яких може скласти після долучення некоторих безпартійних 15-20 чоловік. Соціал-демократичний союз має покуль 12 депутатів, але вони вельми неоднородні. Наприклад, від партії «Народної згоди» там переважають пропрезидентські кадри. Одно можна сказати напевно. 10 снежня громадяни Білорусі йшли на вибори, усвідомляючи всю небезпеку своєї пасивності. Наш народ показав достатково високе реагування на складаність ситуації, як завжди вельми делікатно сказав Абрамович. Ми ж маємо право виказатися більш конкретно. Білоруси однозначно виказалися супроть усілякого президентського керування за моцну і дієздольну законодавчу владу.
Таким чином, Олександр Лукашенко тримав, можливо, першу за часи свого президентства поразу. Але недахоп у новому Верховному Совєті депутатів, які мали парламентські